Первая статья, которую мы читаем, это молитва общества, статья Рабаша. И она, конечно, особенная, как и особо весь наш подход к тому, чем мы занимаемся. Проблема в ощущении духовного мира, то есть полного объема, в котором мы сегодня с вами существуем, это проблема восприятия его. Мы существуем и сегодня в этом же объеме, в котором существуют и все остальные миры, вся природа, скрытая сейчас пока от нас. Ощущаем только маленькую ее часть нашими земными органами чувств, телесными. Ощущаем только в том состоянии. Надо нам как-то настроиться на то, чтобы ощущать только ту часть, не ощущать только ту часть природы, которая идет через наши 5 органов чувств, и только в наше маленькое эгоистическое желание. Мы знаем с вами, что если наш эгоизм желает, то мы вдруг улавливаем в то, чего раньше не замечали. Допустим, я прихожу куда-то устраиваться на работу, начинаю работать с каким-то новым материалом, с какими-то новыми явлениями. И я их поначалу не чувствую, но в течение нескольких дней, недель, может быть, месяцев даже, но я вдруг начинаю ощущать тот материал, с которым я работаю. Я начинаю видеть какие-то скрытые ранее от меня явления, свойства, которые происходят с тем, с чем я связан. То есть мы видим даже в нашем мире, у человека появляется настройка особая на такие явления природы, которые раньше он проходил мимо, не замечал. В этом заключается наше приспособление к окружающей среде. Но это все равно только в эгоистическом нашем желании. То есть я настраиваю себя, настраиваю свой эгоизм, свои свойства на то, чтобы больше ощутить, больше увидеть, услышать, узнать. Я вдруг начинаю чувствовать в себе модель тех объемов, предметов, явлений, с которыми я имею дело. И поэтому мы видим, что человек работает, который, допустим, с металлом, который там слесарь, токарь и так далее, он чувствует его. Эту болванку, она прямо в нем отзывается. Вот по ее звуку, по ее какому-то непонятному движению, сопротивлению, допустим, резцу он ощущает, насколько может с ней работать. То есть мы можем развивать в себе или настраивать себя на более тонкие восприятия. И наоборот, когда-то мы были больше связаны с природой, ощущали ее. Мы знаем, поедем куда-нибудь в Сибирь, в тайгу, поговорим с людьми, которые живут там, они чувствуют природу, в которой мы абсолютно не замечаем тех явлений, которые замечают они. И они улавливают по какому-то запаху, по какому-то шороху, по каким-то далеким, абсолютно неизвестным, непонятным нам признакам такие явления, которых мы не знаем и не чувствуем. То есть, в принципе, все относительно. Мы с вами находимся в так называемой трехмерной системе координат. Так мы созданы. Так наше восприятие нам рисует окружающий мир. Но никто не сказал, что это так на самом деле. Вне нас. Мы видим, как другие существа, они улавливают и ощущают мир совершенно по-другому. По запахам или по тепловым волнам или еще каким-то другим. Но все равно, какие бы мы ни взяли явления в нашем мире, как бы мы ни расширили диапазон их восприятия, всегда мы сталкиваемся с одним и тем же ограничением, с собой, сколько мы сможем в себя получить, взять, вобрать. И я таким образом, я лично ограничиваю свое восприятие. То есть вокруг меня, может быть, находится какой-то огромный мир. Мы с помощью там всевозможных различных волн можем увидеть, что он намного шире, больше и богаче, чем то, что мы воспринимаем. Но мы его не ощущаем. Вот эти стены представляют для нас непроходимые барьеры. И наоборот, то, что кажется сквозным для нас, воздух, на самом деле, он может быть наполнен всевозможными объектами, но мы их не ощущаем, для нас они проницаемы как бы. Мы начинаем подбираться потихоньку к пониманию этих явлений или к ощущению того, что это имеет место. Но тяжело нам с этим вообще справиться, каким-то образом работать, потому что все-таки это устройство нашего тела. И здесь, когда мы начинаем ощущать в результате своего развития земного, что мы просто слепые, мы не видим, где мы находимся, мы не видим, как жить. Это приводит нас к огромным страданиям. Эти страдания накапливаются, мы развиваемся, с одной стороны, а с другой стороны, не знаем, куда и как, и что нам с собой делать. В итоге мы приходим к такому состоянию, когда нам просто необходимо взломать эту преграду, которая существует между нами и настоящим миром. Нам необходимо его понять, потому что дальше мы существовать так не сможем. Мы уже это понимаем, что здесь существует какое-то психологическое, какое-то ограничение. В нас оно или вне нас, но мы должны его преодолеть. И в нас возникает острая потребность к этому. И потребность из нашего земного существования, которая, в принципе, себя исчерпывает. Мы уже не можем стремиться к тем ценностям, которые когда-то были для нас ценностями. Это всевозможные там, наслаждения, еда, секс, семья, богатство, слава, власть, знания. Они уже являются для нас какими-то не наполняющими нас. Они уже не могут быть для нас целью, потому как мы ощущаем, даже после того, как если бы наполнились ими, все равно какую-то пустоту в себе. И стоим мы поэтому сегодня перед очень серьезным вызовом природы, который показывает нам, что мы совершенно не понимаем того, где мы существуем. Мы улавливаем очень ограниченный объем мироздания. То есть он весь объем перед нами, но мы из него улавливаем совершенно не, микрочасть. Это можно уподобить, может быть, тому, как, знаете, говорят, что вся материя на самом деле это пустота. Потому что она состоит из атомов. Но если мы возьмем атом, то есть в нем ядро, есть в нем электроны, но расстояние между ядром и электронами, оно, это просто, если мы раздвинем это как в масштабе, допустим, как Солнечная система, то представляете, это все пустота. И только маленькие планетки, вот эти электроны, там движутся вокруг этого ядра Солнца. А пустота, она занимает, это миллиарды километров пустоты. То же самое в атоме. То есть 99% его объема – это пусто. Причем пустота – это не как космическая пустота, в которой все-таки есть, возможно, какие-то там частички или что. В атоме пустота – это полная пустота. Вот из чего состоит наша материя. В общем-то, из пустоты. Это пустота относительно нас. А если мы взглянем по-другому, что это не пустота, это наполненное пространство только нами, его наполнение не ощущается. Для нас это пусто, а на самом деле нет. И вот это самое главное, вот это наполнение, которое там находится между, допустим, ядром атома и его электронами, или в нашем мире, между нами, всеми, это самое главное. То есть не материальные части, а то, что между ними. Их нам надо ощутить. Ощутить их мы можем только, если мы начнем воспринимать окружающую нас природу не в ключе, сколько мы можем из нее получить себе, в себя, в эгоистическом виде, а в свойстве обратном, отдачи. Вся природа состоит из двух частей, из двух свойств – получения и отдачи. И на равновесии между ними она вся и держится. Но мы устроены между собой и все вместе, и каждый из нас, как получающие, наполняющие себя. И поэтому используем только эти 5 органов чувств, и наш маленький резервуар, наше желание получать, которое в нас есть. И поэтому мы воспринимаем только маленький объем и очень ограниченное вообще по своему качеству кусочек существующего мира. Так вот, вся наука Каббала – наука о получении, наука об ощущении истинного состояния. Она поэтому и сводится к тому, чтобы развить в человеке обратное чувство, кроме получения, чувство отдачи. И тогда ты выходишь из себя, из своего внутреннего замкнутого объема, который ты можешь получить, который ты можешь наполнить, и начинаешь ощущать вне себя, вне зависимости от себя. Начинаешь ощущать ту пустоту, которая казалась тебе раньше пустотой, ты вдруг обнаруживаешь в ней, в этих бесконечных просторах. Потому как материя занимает 1%, даже там, допустим, с натяжкой, от всего объема, в котором мы существуем. Ты начинаешь ощущать этот заполненный объем. Но он заполнен силой отдачи, а не силой получения. И в той мере, в которой мы можем выйти из себя и начать ощущать эти силы, мы ощущаем внешний, другой мир. В принципе, он абсолютно связан с нашим миром, он дополняет его, он является его корнем, источником. И тогда только мы начинаем понимать, для чего мы существуем, откуда это все пошло, как создалось, как это все действует. Мы не видим 1% существующего без конца и без начала. И не понимаем, где мы действуем, для чего, как. А мы начинаем видеть замкнутую, общую картину всего мироздания. И она нам уже рассказывает о всех причинах, следствиях, целях, о том, что происходит с нами. Мы начинаем обнаруживать эту общую силу, которая включает в себя силу отдачи, силу получения, которая является и источником всего происходящего, и наполнением всего. Это сила, сила разума, мысли, замысла, общая сила природы. Она так и называется «природа» с большой буквы. Мы ее называем Творцом, потому что обнаруживаем ее относительно нас, как своего Создателя. Вот. Но это сила. Общая сила, которая включает в себя все остальные силы. И поэтому получается, что изучая ее, мы изучаем ее составные части. То есть законы этой природы большой. Законы природы отдачи, которые мы называем духовными законами или высшими законами, потому что они выше нашего обычного земного состояния. И одновременно мы начинаем понимать, как устроена и наша земная сущность, наши законы. Мы начинаем, наконец-то, видеть их источник. В принципе, конечно, проясняется все, что происходит здесь, с нами. Ну и кроме того, человек начинает понимать, для чего он существует, зачем, как выйти из создавшихся положений, куда он себя вогнал своим только однобоким видением мира. Начинает перестраивать себя, окружающее общество поневоле. Не надо насильно этого делать. Просто, когда он обнаруживает истинные законы природы, тогда он естественным образом действует по-другому, исходя из того же эгоизма. Он понимает, что, возможно, нельзя иначе поступать. Так как и мы сегодня автоматически поступаем с оптимальной выгодой для себя. Каждый. Так и дальше мы продолжаем действовать. Тот же закон остается оптимальной выгодой, только принимается во внимание общая часть, когда я завишу от других, все зависит от меня, когда мы одно общее целое, когда я вижу всю картину, всю замкнутую систему, глобальную, как сегодня нам уже показывает и наш мир, что он глобален, и тогда я поступаю совершенно по-другому. То есть самое главное для нас это обнаружить эту общую картину, и тогда мы, естественно, не будем ошибаться и правильно поступать. К этому практически нас и ведет Каббала. До тех пор, пока мы должны были эгоистически развиваться, она не должна была себя проявлять, мы не должны были много знать. Как маленьким детям показывают только маленькую часть мира, маленькую там их комнату, их угол, квартиру, пока его выводят на улицу, там где-то во дворике играется и так далее. То есть постепенно-постепенно нам так раскрывают по мере нашего развития все большую и большую природу нашу эгоистическую, а когда вы полностью в этой эгоистической природе развились, дошли до состояния, когда мы ее в общем-то освоили, и она уже находится на грани между нашим сегодняшним восприятием реальности. То есть мы использовали, исчерпали как бы все эгоистические наши инструменты для постижения мира. И в науке, в технике, в технологиях, допустим, особенно в нашем человеческом общежитии, в жизни между собой, с собой, в семье, с детьми, мы увидели, что мы пришли к тупику, то здесь и возникает настоятельная потребность в дополнительных знаниях, и поэтому мы с вами находимся сегодня на грани, на переходе к ощущению следующей части мироздания, то есть той, которая между нами существует, здесь она находится. Она не где-то за галактиками, она не где-то в каком-то, мы называем, конечно, это иногда в другом измерении, но это измерение, это, то есть, смотря как измеряешь, под каким-то другим углом посмотришь, не в эту сторону, а в ту, и под этим углом, под этим разрезом ты уже видишь в том же объеме совершенно иные явления. Так вот, так мы с вами и обнаруживаем новый мир. наука Каббала поэтому сейчас раскрывается нам, потому как в нас возникает эта потребность. Человечество еще недостаточно осознает, что ему необходимо знать, раскрыть на самом деле тот мир, в котором оно существует. Потому что мы запутались, мы не понимаем, куда, как действовать. Но это с одной стороны. Но Каббала, конечно, не для того, чтобы мы устроились в этом мире. Она говорит нам наоборот, о том, что мы должны из этого мира начать подниматься и входить все больше и больше в существование в высшем мире. То есть в том, который раскрывается постепенно нам. Потому что в нем оно существование совершенно иное. Не внутри нас, а между нами. Не вот этих элементарных частичках, которые мы сегодня с вами ощущаем как атомные частицы, а в пространстве между ними, там мы начнем ощущать совершенно новые явления и совершенно себя по-иному, интегрально связанными между собой, глобально связанными между собой, существующими все вместе в одной системе, и вместо того, чтобы ощущать каждый себя, мы начнем вместо себя ощущать эту систему как одно целое. И у человека исчезнет ощущение «я», его «я» станет этим общим, всем миром. Вот этот переход, он постепенно-постепенно должен с нами произойти, говорит Каббала, в наше время. Поэтому мы начинаем обнаруживать всеобщий кризис во всем, что сделали за все тысячи лет своего существования, своего развития. И чем раньше мы осознаем, что невозможно существовать в этой прошлой парадигме, а надо выйти в иное отношение к себе и к миру, то есть начать исследовать вот эту пустоту, которая между нами, заполненную огромными силами, именно они управляют нами, тогда мы узнаем, кто мы и для чего мы, и сможем достичь совершенно иной жизни. С одной стороны, к этому нас подталкивают страдания, с другой стороны, к этому нас увлекает какая-то сила внутри нас, тяга. В каждом из нас существует эта точка, так называемая точка в сердце. Это не точка в сердце, в общем-то. Это начало нового вот этого мира, который раскрывается в пустоте. И поэтому вся наука, она построена на том, чтобы раскрыть нам этот новый мир, дополнительный тот объем, в котором мы существуем, и рассказать нам, какими средствами, как мы можем начать его ощущать, исследовать и с ним взаимодействовать. Переход от ощущения нашего сегодняшнего в себе к ощущению внешнему – это самое сложное, что есть вообще во всем этом движении. В нашем мире мы знаем, как развиваться. Нас развивает наш эгоизм. Он у нас естественным образом развивается и толкает нас все время на какие-то поиски, на какие-то развития. В духовном мире, когда мы начали уже развиваться и начинаем ощущать, как хорошо выходить в это пространство, начинать ее видеть, чувствовать, начинать ощущать те силы, которые работают между этими всеми, так сказать, атомами, между нами, между всеми частями, которые мы ощущаем. Мы раскрываем картину эту, которая связывает нас, картину сил, которая нас связывает. То мы естественным образом устремляемся также к постижению этого высшего мира. А вот перейти от нашего ощущения к высшему ощущению и быть в обоих ощущениях одновременно, этот мир не теряется, он никуда не уходит. Мы ощущаем эту пустоту в дополнение к тому, что ощущаем нас, себя сегодняшних. Так вот, этот переход, он очень тяжелый. Психологически. Мы как бы рождаемся заново. Вот как при родах человека, когда он с трудом, со своими усилиями и с помощью матери выходит из своего прежнего места и выходит во внешний мир, так и мы в наших этих действиях должны абсолютно точно вот по тем же стадиям пройти период внутреннего созревания, необходимости рождения, когда и мы своими силами действуем, переворачиваемся с ног на голову, что называется, полностью меняем свое отношение к существующему и с двумя силами, выталкивающая сила матери, движущая сила плода, и таким образом мы выходим наружу. Вот это состояние, оно самое серьезное, и по сей день это момент критический в нашей жизни. Так что мы с вами должны его все-таки пройти, причем мы его проходим впервые в истории человечества в массовом порядке. До нас раскрытие этого высшего, или, так сказать, внешнего мира, оно происходило индивидуально. Первым, кто раскрыл его, мы знаем, это был Адам, 5771 год назад. Он, это один из людей, который жил в то время, начал раскрывать этот следующий объем в ощущении вне себя. Не в своем эгоизме, а вне себя. И так далее. За ним на протяжении тысяч лет, многие тысячи, но индивидуалистов, индивидуально раскрывали эту возможность, постигали ее, описывали ее в своих книгах, и таким образом дошло все это до нашего времени. В развитии этой методики, но сегодня она преобразуется. Она становится из методики индивидуальной в методику массовую. И поэтому происходят с ней очень серьезные изменения. То есть мы с вами, в общем-то, первопроходцы в том, чтобы на самом деле ее реализовать. А за нами все остальное человечество, ему будет уже легко. Мы как бы родимся, за нами все остальные потянутся по тому же принципу. Поэтому мы должны понимать, насколько наш шаг, он, с одной стороны, труден, но и насколько он важен, и насколько он вообще особенный. И поэтому вся работа, вся методика, она устроена на групповой работе, на связи между нами, на устремлении к тому, чтобы собраться все вместе, собрать все общие силы, и только именно с помощью нас вместе взятых суметь помочь каждому выйти из себя относительно других. Что это значит? Это значит, что методика, она построена на самом деле очень реально, очень просто. Если восприятие высшего мира – это как бы перестать обращать внимание на атомы и ядра, то есть на тела, которые существуют в атоме, и обратить внимание на пустоту, которая существует между межатомным пространством. Каким образом мы это можем сделать? А мы это можем сделать в человеческом обществе или в его маленькой группе. Мы так можем себя, в принципе, изменить. Мы должны собраться вместе, взаимно помогая друг другу, начать переход, переключать свое внимание от себя на между нами. Работа неприятная, непонятная, очень неестественная для нас, но для этого каббалисты написали огромное количество материалов. Есть целая методика, которую мы, применяя на себе, дорабатываем, материализуем, начинаем принимать ее, ощущать внутри себя, дописываем, то есть, в общем-то, приспосабливаем ее к себе, к настоящему, к реализации. И поэтому мы с вами являемся здесь и исполнителями, и исследователями, и разработчиками этого практического применения всей природы. К нам сегодня, как к тем, кто желает вот дополнить свое ощущение мироздания внешним, дополнительным. Причем не просто дополнительным, как чем-то дополнительным, а на самом деле самым важным. Это просто дополнительное относительно нас. А на самом деле это самое важное. Мы с вами начнем ощущать силы, которые существуют в этом так называемом межатомном пространстве. Явления, не просто силы явления действия, а это огромный объем, 99%, допустим, из того, что существует, заполненный в первую очередь мыслью, замыслом, силами и взаимодействиями. Всем тем, что приводит в движение нас, маленьких микрочастиц. И это постижение этого нашего корня, этих наших сил, выводит нас из состояния временности, непонятия, подчиненности, какого-то вообще небытия, по сути дела, в состояние ясности, вечности, совершенства. Вот что нам дает правильная реализация каббалы. Но опять-таки реализуется это только все в группе, где мы начинаем ощущать, каким образом выйти из себя и начинать воспринимать остальных. Мы переходим от ощущения «мир во мне» в ощущение мира в мире. То есть, если вместо меня существует, допустим, 7 миллиардов людей или душ, неважно, как сказать, а их намного больше еще, отдельно существующих, как бы отдельно существующих, я, выходя из себя, начинаю воспринимать силы, которые существуют между нами, и эти все души, как одно единое целое, как одну единую замкнутую систему. Это то, что сегодня даже наши восприятия в нашем мире начинают нам подсказывать, что мир глобален, что он интегрален, что в нем все взаимосвязано. Так вот, я начинаю воспринимать все это, находящееся вне меня, как себя. То есть я получаю в свое распоряжение вот это огромное желание, эту огромную силу, огромное наполнение. И это все становится я, моим я. То есть пропадают совершенно все другие, вне меня, чужие, близкие, далекие, неважно кое-что. Я начинаю ощущать, что все это я. Не люди. Это уже просто силы, которые существуют вот в таком виде. То есть человеку начинает раскрываться истинный объем, истинное видение мира. И ощущения, которые в нем возникают, они, естественно, в миллиарды раз больше того, что ощущаем мы сегодня. Потому что по объему и по мощности этого сосуда, получения этого желания, понимаете, что это вместо того, чтобы ощутить только то, что происходит во мне, ощущать то, что происходит в еще, допустим, 7 миллиардах. А на самом деле это намного больше. Потому что ощущается не эти 7 миллиардов, а ощущается сила, которая между ними существует, их держит, ими управляет, вечная, бесконечная. Для того, чтобы достичь этого состояния, требуется, соответственно, движение со стороны человека. Как в нашем мире. Ребенок, когда рождается, существует, он получает от природы давление развиваться, все время находится в состоянии движения. Ему надо все узнать, все раскрыть, все поломать, увидеть, что внутри, снаружи. Все ему надо, все. Весь мир, он желает все знать, все ощутить. Так вот, это движение вперед к высшему миру, оно нам дается поначалу, каждому из нас. Мы с вами это ощущаем. Оно нам дается от природы, но только до определенного момента, когда мы проходим этот эгоистический отрезок пути, что мы желаем постичь, мы желаем достичь, мы желаем раскрыть. Ну где это? Достигаем какого-то маленького знакомства с методикой, со всем, и останавливаемся на реализации. Вот здесь, на этом моменте, когда происходит начало реализации самой методики, мы соскакиваем. Как правило, здесь 90% людей уходят обратно в наш мир. Потому что они получили какие-то предварительные знания, какой-то определенный багаж, о чем говорит Каббала. Но дальше им необходимо было начать двигаться вперед и раскрывать ощущения уже этого высшего мира, основанные на том, чтобы выходить из себя, вовне. И здесь, естественно, требуются очень серьезные усилия, волевые усилия человека, не одного, совместно с окружением. И на этом все спотыкаются. Поэтому сказано, 1000 людей приходят к занятиям, и только один из них выходит к свету. И это только из-за этого. Ну, это не относится к нашему времени, это относится к предыдущим векам, в течение которых каббалисты действительно шли как единоличники, им было очень тяжело. В наше время с помощью правильно организованного общества, окружения, мы это можем делать практически без потерь, не теряя наших товарищей по дороге. Но это зависит только от того, насколько мы сорганизуем между собой именно наше общее внешнее желание. Поэтому самое главное – это как называется наша статья, которую нам подсунули сейчас изучать, молитва общества. То есть, когда мы все вместе пытаемся собрать воедино все свои желания для того, чтобы с помощью них вызвать на себя воздействие этой заполняющей пространство силы, которая бы проявилась как связывающая нас, как существующая между нами. Если мы ее раскроем, эту силу, это значит раскрыть Творца, потому что она первична, а мы относительно нее порождение вторично. Поэтому так называется. То есть основная базовая сила природы. Так вот, невозможно вызвать ее воздействие на нас, чтобы она нас родила, вытащила из самих себя наружу, чтобы мы начали ощущать кроме себя еще и то, что вне нас происходит, как ребенок, который находится, зародыш, который находится в матери, и чтобы вышел он наружу. Мы должны вызвать эту силу, чтобы она нас родила, заставила нас напрячься, заставила напрячься все окружающее, чтобы выдавило нас. Для этого необходима, так сказать, так и называется, молитва общества. То есть вместе мы должны прийти к осознанию этой необходимости. И, естественно, тогда мы увидим, почувствуем все, что на самом деле происходит в мире. Все его причины, все его действия, нам сразу все станет ясно. И себя мы обнаружим уже родившимися в ощущении нового мира, как существ, не отождествляющих себя с этим телом, а существующими в связи вот с этой одной единой, заполняющей все это пространство силой. Есть еще очень большая проблема в Кабале, которая заключается в том, что Кабала написана аллегорическим языком. Она очень трудно написана. В принципе, пытаются людям, находящимся в нашем мире, на каких-то примерах или в каких-то выражениях рассказать о том, каковы должны быть их попытки выйти в высший мир, или что-то о высшем мире, или что-то о тех свойствах, которым они должны стремиться достичь. Язык очень-очень непростой. Его надо внутри себя пытаться все время перевести на язык чувств. Чувств. Пока он не отзовется внутри, каждое слово не отзовется в человеке внутри правильным чувством, вот такой отголосок внутренний должен быть в чувстве, в этом. Каждое слово, оно должно как бы дернуть за какую-то струночку. До тех пор, пока этого не произойдет, текст, считайте, что он непонятен, что он абсолютно внешний, он не касается вас, вы его не воспринимаете, вы его не адаптируете в себе, вы не действуете в соответствии с этим текстом. Поэтому давайте попробуем читать, неважно, сколько мы прочтем. Дойдем до конца или не дойдем, вообще что-нибудь поймем или нет. Нам главное понять, как бы нам начинать чувствовать, что автор хочет нам передать. Вот это самое главное. Потому что чтение, оно само по себе, это как настройка музыкального инструмента. Если мы себя правильно настроим, то поневоле этот инструмент начнет играть сам по себе. Сам по себе. Это как говорится, что у царя Давида висела скрипка на стене, и в полночь северный ветер гулял по комнате, и эта скрипка играла. Лютня, скрипка, не знаю, как сказать. Так что И то же самое мы. Если мы себя правильно настраиваем на вот эту внешнюю силу, мы начинаем чувствовать ее воздействие. Мы начинаем чувствовать ее желание. Совпадаем с ней по свойствам, входим в резонанс и начинаем вибрировать, как она. Вот к этому мы должны прийти. Ну, давайте попробуем читать. Хотя это очень непросто, но насколько это возможно. Сказано в книге «Зоар». Ну, книга «Зоар», вы знаете, это основная книга, по которой происходит наша настройка на вот эту высшую силу. Или на общую силу. На единственную силу, которая является природой, творением, творцом. И мы в нем. Сказано так. «Я нахожусь среди своего народа». Опять-таки среди. Заполняющим. Все между ними. Что это означает? Ответ таков. В час, когда суд правит миром, то есть нам рассказывается сейчас о каком-то явлении частном, на котором мы можем как-то себя настроить на ощущение, на понимание этой силы. В час, когда суд правит миром, то есть суд одно из проявлений этой силы в виде, как сказать, справедливости, суда. То есть поступок, когда совершен кем-то или всеми, и в соответствии с этим должно быть воздействие на них в соответствии с их поступком. Не отделится человек от общества, от окружающего, даже если у него есть, естественно, эта возможность, так как те, о ком известно, что отделились, даже несмотря на то, что это праведники, они попадают под суд первыми. То есть, если мы между собой, мы говорили о том, что самое главное в нашем мире сейчас настроиться на эту высшую силу, прийти с ней в контакт, раскрыть ее. Значит, каким образом это делается? Вызываются в нас всевозможные отрицательные, нехорошие действия, явления, поступки, ощущения. И таким образом нам дается возможность над ними, вопреки им, удержать себя в обществе. Хотя видно, ясно, невооруженным глазом, что если я от этого общества немножко отстранюсь, мне сразу же будет комфортно, мне сразу же будет хорошо, я избегу каких-то проблем, все вместе идут куда-то получать там по голове, а я спокойненько могу отойти в сторону. Даже мне говорят, ты можешь отойти, тебя это не касается. Так вот, значит, несмотря на то, что это праведники, то есть они не согрешили вместе с остальными, но если они отделяются от других, то они попадают под суд первыми. То есть человека таким образом проверяют, желает ли он войти в эгоизм нашего мира и остаться в нем, в своем комфортном таком буржуазном состоянии, или он ради достижения высшего мира согласен даже вопреки всяким неудобствам оставаться вместе со всеми в паре, в связке. И поэтому не должен человек отделять себя от общества никогда, так как милость Творца постоянно на всем народе вместе. То есть отношение в этой высшей силы, оно всегда ко всем вместе, никогда никому в частности. И поэтому сказано, в своем народе, то есть в тех, кто желает собраться вместе, я нахожусь и не хочу отделяться от них. Это нам надо принять во внимание, когда мы в группе находимся и начинаем ощущать всевозможные трения, всевозможные эгоистические движения от каждого из нас. Мы должны понимать, что это специально нас разыгрывают для того, чтобы или двинуть вперед, если мы вопреки всем этим розыгрышам все-таки соберемся вместе, и это каждый раз, в каждый момент, или если мы поддадимся этому, и каждый из нас отойдет от проблем, не будет их решать, чтобы над ними возвыситься в нашем соединении, то тогда мы, естественно, снова окунемся в нашу обычную жизнь, и перестанем понимать, что говорит Каббала. Так что мы должны понимать, что ничего не происходит в мире лишнего, а все только из необходимости привести нас к конечному совершенному состоянию, когда мы находимся в полном подобии этой высшей единой силы. И поэтому, если мы забываем об этом в группе, когда нас третируют эта сила, когда она дергает нас постоянно, вызывает в нас всевозможные коварные такие движения. Вот здесь самое главное не поддаться, а постоянно быть во внимании того, что это все происходит специально. И никогда просто так кто-то якобы как-то поступил, чего-то вот там он сделал. Если люди нормальные, имеется в виду не психически больные, то все, что происходит с ними и происходит в группе, происходит специально для того, чтобы мы над этим приподнялись, правильно к этому отнеслись. Это не обязательно, что мы к этому не должны относиться, не обращать внимания. Но самое главное, чтобы мы связали это с Творцом, с той силой, которая нами управляет, что это все исходит от Него. Это Он нам сейчас подставляет подножку, чтобы мы научились двигаться над этими проблемами. И таким образом приподнимались над своим эгоизмом. Не каждый над своим, а над тем, который возникает между нами. Если у меня есть какие-то эгоистические действия, я хочу там купить лучше машину, там еще чего-то заработать, там еще чего-то, какой-то специальности, это не относится, кстати говоря, к Каббале. Это личное дело человека. А то, что происходит в группе, между нами, насколько я вступаю в трение с остальными, это только исходит от Творца. Только лишь от Творца. И только лишь, не забывая о том, что это Он действует на нас, мы можем с этими проблемами справиться. Мы никогда не сможем справиться с ними отдельно от Него. Даже если мы будем между собой постоянно решать эти проблемы, потому что нам надо их решать, потому что мы должны быть вместе, потому что мы таким образом соединяемся в группе, негоже там как-то так разделяться между собой. Это не поможет. Это не поможет. Мы будем в этом погрязать все больше и больше. Кардинально, правильно, реально решить вопрос мы можем, когда мы, каждый из нас, и группа, и Творец вместе находимся, когда мы совместно решаем эту проблему, потому как Он возбуждает между нами всякие вот такие вот нехорошие эгоистические явления, для того, чтобы мы Его притянули к себе, или, по-другому говоря, раскрыли Его между собой. Это то пустое пространство, которое мы хотим обнаружить, как заполненное им. Ну вот Он и делает нам. Дает нам эту возможность. Значит, проблема заключается в том, чтобы на его вызов нам, в том, что возбуждает в нас эгоизм в каждом и между нами всякие трения, правильно отозваться. Вот правильная реакция на то, что Творец возбуждает в нас внимание к себе, это, с его стороны, как бы флирт. Она заключается в молитве общества, когда мы все вместе начинаем обращаться к Нему. То есть мы между собой не вступаем ни в какие разборки. Мы собираемся все вместе и обращаемся к той силе, к той первопричине, откуда это все происходит. И это называется молитвой общества. То есть мы его призываем, вызываем, обязываем раскрыться между нами. Он вызвал в нас вот это негативное отношение между нами. Значит, мы это негативное отношение между нами преобразуем в желание, в необходимость его присутствия. Как бы дети, которые ссорятся между собой, не могут ничего сделать, они требуют, чтобы мать пришла и была между ними. Так вот, он специально в нас это вызывает, а мы должны осознать и вызвать его заполнить это пространство. Понятно? Есть вопросы? Да.
Юрий из Санкт-Петербург. Такой вопрос. В чем отличие молитвы общества или каббалистической молитвы от религиозной молитвы? Конкретно группа, что должна сконцентрировать, каким образом она должна вот эту молитву общества создать?
Я не понял вопроса.
В чем, вот, допустим, есть религиозная молитва? Это каким-то образом...
А в чем отличие нашей молитвы от религиозной?
Да.
О, все понятно. Отличие каббалы от всех каких бы то ни было методик и вообще от всего-всего, что есть в нашем мире. Вот просто это одно и все остальное другое. В чем? В том, что каббала, она построена на изменении самого человека. Не на изменении чего-то вне меня, не изменении окружающей среды, не о том, что какой-то боженька стал бы ко мне хорошо относиться, или там люди по-другому бы ко мне относились. Я не прошу, чтобы он изменил во мне ни мое здоровье, ни какую-то судьбу, ничего. Я прошу, чтобы он изменил мой эгоизм только лишь. То есть... Вся методика построена на том, чтобы человек изменил себя. В то время как все другие методики построены, ну, я не говорю там об оздоровлении или чего там, все религии построены на том, чтобы не человек изменился, а Творец изменился к человеку. Я его прошу, чтобы был ко мне более милостлив, доброжелателен и так далее. Я его задабриваю и так далее. В каббале такого нет. Потому что мы находимся относительно Творца, как изменяющийся человек в абсолютном состоянии, находящемся в абсолюте. Этот абсолют меняться не может. Если Творец – это первопричина, первоначало, абсолютно добр, абсолютен, вечен, совершенен, он не может меняться. Меняется только несовершенство. Он меняться не может. И поэтому все изменения, они только в человеке. То есть я в мере своих всяких состояний внутренних, свойств, ощущаю себя более или менее комфортно, так или сяк. Но это я, потому что я такой, изменяющийся. А Творец никогда не меняется. Это постоянная общая сила природы. И поэтому все молитвы, о которых говорит каббала, это практически просьба человека о том, чтобы измениться. А к кому он обращается вообще измениться? Это же как к стенке обращайся. Если он постоянен, если он вечен, совершенен, то он никак не реагирует на тебя. Он. А вот ты, когда обращаешься, ты становишься другим. И получаешь другую реакцию, потому что увеличиваешь при этом свою чувствительность. Ты находишься в том же постоянном поле, которое называется Творец, в той же постоянной силе. Но когда ты молишься, что значит молишься? Ты желаешь измениться, то это поле воздействует на тебя с большей интенсивностью, потому что ты желаешь. Вот это и называется молитвой. Поэтому молитва на иврите... Она переводится как «лейт-палель». «Лейт-палель» — это значит «самосуд», самого себя судить, самого себя оценивать, осуждать. Это не обращение к кому-то, чтобы над тобой помиловались, или что-то с тобой кто-то совершил. Нет, это переоценка себя. Вот это и есть молитва. И поэтому... Хотя это одно и то же слово в каббале и в религиях, но, как и все остальное, это имеет совершенно противоположный смысл. Еще вопросы?
Почему это изменение не может произойти без страдания?
Страданием называется любое ощущение, которое выводит меня из настоящего состояния. Следующее. Я нахожусь, допустим, сейчас в абсолютно комфортном состоянии. Если моя материя, моя суть – это желание насладиться, и я нахожусь в состоянии, когда все мои желания наполнены, у меня нет возможности двинуться вперед никак. Только ощущение недостатка в чем-то движет меня к источнику наполнения. Я хочу пить, я двигаюсь ближе к бутылке. Я хочу спать, я двигаюсь ближе к постели. И так далее. Если у меня желания нет, значит движения нет, нет развития. Теперь вопрос в чем? Какие я должен испытывать страдания, чтобы двигаться вперед? Умному достаточно очень маленькое страдание, и он уже двигается вперед, чтобы решить проблему. Или человеку энергичному. А есть люди-лентяи, которые будут страдать, и все равно им трудно двинуться с места. Я вижу там, меня понимают. Вот. Или глупые, которые чувствуют удары и не понимают, откуда и почему они. Страдаю, сидит и плачет. Ест сам себя, а двинуться с места не может. То есть, мы видим, что с одной стороны без страданий, но страдания, смотря какие, они могут быть просто минимальные. Ну, мне вот неудобно в этой позе, я сяду по-другому. Это тоже страдание. Страданием называется отсутствие полнейшего абсолютного комфорта. Если не вызвать эти страдания в человеке, то есть дополнительные пустые желания, то он не будет двигаться, развиваться. Высшая сила создала нас абсолютно противоположными себе, чтобы мы сами постепенно захотели стать равными ей. Так вот, это невозможно без ощущения себя противоположным в чем-то относительно этой силы. Мы все время находимся в движении только относительно Творца, только относительно этой силы. Что бы мы в жизни ни делали, что бы мы ни выполняли, что бы мы ни ощущали, в итоге мы ощущаем только свое отношение или противоположность ему. Если мы только это осознаем и будем постоянно, чувствительны к этому, то мы будем двигаться постоянно маленькими шажками и всегда в воодушевлении, всегда как в приятном путешествии. Я, если только понимаю, что все, что во мне сейчас сделано, каждую секунду возбуждается во мне Творцом, чтобы каждую секунду постоянно, чтобы я не ощущал, я связывал с Ним, и постоянно это двигало бы меня к Нему, не требуется ничего другого. Вся моя жизнь в итоге происходит как правильное движение к вечной цели. К совершенной, к самой, ну то есть к тому единственному, что реально существует. Поэтому страдания, конечно, мы глупые, мы лентяи, мы созданы специально такими, каждый из нас внутри своих специальных проблем, созданных им, Творцом же специально созданных для того, чтобы мы решали эти проблемы сообща. Если мы создаем вокруг себя правильное общество, окружение, которое нас держит вместе, то мы можем ежесекундно ощущать себя некомфортно, в очень малых дозах, достаточных, кроме того, несмотря на это, для того, чтобы двигаться вперед. То есть, все зависит от окружения. Оно должно меня сделать более чувствительным к тем вызовам, которые мне постоянно посылает эта высшая сила, между нами находящиеся и возбуждающие каждого из нас на общее соединение. Я могу быть очень тонко, очень чувственно настроен на малейшие ее вибрации, с одной стороны, и с другой стороны, я могу под влиянием также окружающей среды, окружающего общества, группы, понимать, каким образом можно отреагировать правильно и все время действовать так. Вот Творец немножко так изменил меня, что я почувствовал по-другому окружение и себя, и я в соответствии с этим сбалансировал это, и снова он, и снова я, и снова он, и снова я. И вот получается подъем на двух ногах. И так идем вперед. Это внутренняя настройка нашего инструмента на вот такой диалог с Творцом. Если мы правильно его воспринимаем, начинаем работать в унисон, это и есть работа Творца. Мы не называем это работой человека. Мы называем это работой Творца. Потому что он работает. Нам только надо правильно среагировать, правильно настроить. Причем мне не надо ничего делать. Если я правильно подстроил под себя окружение, с одной стороны Творец, с другой стороны окружение, а я посреди, автоматически реагирую на это, на все. Над собой сам я воздействовать не могу. Поэтому называется статья «Молитва общества». Общественная молитва. Я сам работать над собой не могу. Мне не надо на себя даже обращать внимание. Кто я такой, чтобы я обратил на себя внимание, что я могу сам собой чего-то сделать? Мы что, не видим в результате даже нашей жизни, что мы с собой ничего поделать не можем? Какие мы, такие мы и будем, если мы не начнем себя менять под воздействием двух причин. Это Творец, с одной стороны, это общая сила, между нами заполняющая все пространство, и с другой стороны, группа. То есть все остальные, кроме меня, которые образуют вот эти вот частички, заполненные Творцом, и внутри которых нахожусь я. То есть я практически должен найти свою гармонию с остальными этими частичками. Они находятся в гармонии между собой и с Творцом. И только я относительно них как бы не в гармонии, не в правильном состоянии, не в интеграции с ними. В этом заключается вся работа человека, вся настройка. И как только я начинаю к этому приближаться и ощущать, я начинаю ощущать, что называется, высший мир. Между нами я начинаю ощущать проявление Творца. Между нами я начинаю ощущать в этом пространстве, где находятся вот эти вот как бы элементарные частицы, наши желания каждого. Я начинаю ощущать вот эти желания каждого как желания, а между ними находится свет, вот эта сила, которая нас заполняет, вот это общее желание, состоящее из отдельных желаний, соединенных взаимно вместе, называется кли, сосуд или малхут. И свет, который раскрывается между нами в наших взаимных вот этих вот устремлениях вперед, это и есть высший свет или Творец. Это мы и ощущаем, это и есть высший мир. И вот это ощущение желаний и света их наполняющего, об этом рассказывает Каббала. Это проявление постепенное относительно нас. Оно называется Эльмир Асия. Маленькое еще ощущение, когда мы ощущаем между нами состояние как нединамичное. Оно довольно статичное. Поэтому называется неживая природа. А затем мы постепенно начинаем ощущать, что эти состояния, они изменчивы. Существует своя диалектика. В них свое развитие, оно, это состояние, преобразуется уже в растительное. То есть поглощение, выделение, рост. Мы начинаем ощущать динамику, мы начинаем ощущать свое участие в этом. То есть в этом пространстве с этими остальными желаниями, душами и со светом, который их наполняет. Мы можем на это влиять уже. А затем мы чувствуем эти состояния внутри этого пространства, как животное. То есть мы уже можем самостоятельно передвигаться, действовать с места на место, не как растения, стоящие на месте, но растущие. А животное, оно и растет, и передвигается, и рожает из себя. То есть мы уже практически достигаем такого состояния, как в нашем мире. Вдруг мы начинаем ощущать, как живущими, существующими в нашем мире, только в свойстве отдачи. А потом начинаем ощущать и следующее свойство. Когда настолько осваиваем все это пространство, что начинаем ощущать его полный замысел, его план природы от начала и до конца. Включаемся в весь этот план. Вот тогда мы начинаем знакомиться на самом деле с этой мыслью основной, называемой Творцом. Так мы действуем. В Кабале мы это изучаем. Миры Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон, мир бесконечности. Это все постижение вот этого вот пространства, в котором мы с вами существуем. Наш мир при этом остается. Остаются все наши земные дела, все, что существует здесь. До тех пор, пока мы не достигли полного, абсолютно знания, познания, единения со всеми этими желаниями и силами, их наполняющими, до этого состояния существует наш мир. А затем все это начинает, когда мы достигаем самого последнего уровня мира бесконечности, то все в нем начинает как бы включаться, слагаться, входить. Складываться, как бы. Пространство начинает складываться. И все это построено на молитве общества. То есть никогда я не отношусь лично к тому, что со мной происходит. Я всегда ловлю себя на мысли, естественно, что я сначала думаю, это со мной, против остальных, так-то и так-то. Я должен привести себя в порядок. Должен поставить себя в правильное положение. Это называется анализом предварительным любого духовного действия. Когда я соображаю, что я нахожусь внутри других, Творец специально возбуждает во мне в группе ненависть к другим, для того, чтобы я над ней приподнялся и с его помощью устроил все, чтобы было хорошо. Для чего мне надо все, чтобы было устроено хорошо? И так я его притягиваю и вызываю его явление, раскрытие, вплоть до такого состояния, когда между нами возникает абсолютный комфорт. Когда мы как один человек в одном сердце. Мы не нуждаемся в Творце, чтобы он сделал между нами мир. Как мама, которая должна появиться, чтобы дети между собой не ругались. А мы ругаемся, потому что он возбуждает в нас эту ругань для того, чтобы мы позвали его и заставили его раскрыться между нами. И когда мы приходим к миру между собой, это просто индикация того, что Творец действительно между нами раскрылся. А если еще существуют между нами какие-то трения, значит, еще недостаточно. Мы его раскрыли между собой. Итак, 125 ступеней, пока мы полностью этого не достигнем.
Паша из Москвы.
Так.
У меня такой вопрос. Я хотел бы, чтобы вы очертили круг вот этой работы над собой. То есть, допустим, если я попадаю в ситуацию, в которой я участвую, да, и то здесь как бы, в принципе, понятно, что я должен работать над собой, попытаться как-то это сделать. А если я, допустим, вижу, что ну, каких-то моих знакомых там проблемы, да, или у моих товарищей, то есть достаточно ли того, первый вопрос, это вообще относится ко мне или нет? Второй вопрос, я как бы скорректирую.
Я тебе все объясню попроще. Вы, ребята, должны формулировать вопрос, прежде чем вы берете микрофон. Состояние в группе. Я считаю так. Надо их четко разделить на то, что происходит между товарищами, в самой группе непосредственно, на то, что происходит между группами, никуда не денешься, все-таки отдельные группы, хотя мы и связаны между собой, но связаны физически внутри своей группы, связаны виртуально с другими группами, это разница все-таки по сей день. Она и будет оставаться, пока мы не найдем между собой внутреннюю связь, ни виртуальную, ни через интернет или как-то по-другому. Связь человека с его семьей, с окружающим миром. В первую очередь мы должны обращать внимание на связь между собой в группе. Если группа не достигает внутри себя правильной взаимосвязи, все остальное никуда не годится. Дальше. Человек с семьей. Мы должны внутри группы проводить такую политику. Желательно, что каждый товарищ заботится об остальных, чтобы все находились в нормальном, комфортном существовании. То есть я должен заботиться о том, чтобы у товарищей были нормальные семейные взаимоотношения, насколько это возможно. Потому что мы существуем в переходном периоде. Жена не желает его занятий, он не желает занятий жены, там еще чего-то, там всякие там тещи, я не знаю кто, и так далее. Значит, насколько это возможно? Мы должны думать о том, чтобы, если человек падает, чтобы его как-то поддержать. Но только поддержать. А сам он должен заботиться о себе. Если он не заботится о себе, падает на руки товарищи, делайте со мной что хотите, это не член группы. Мы должны заботиться о четком посещении людей. Я вам советую все-таки, у кого есть возможность, приехать на недельку к нам, погостить у нас, посмотреть, что делается. Конечно, не идеал, но я знаю, что в 2 часа ночи, в 1:30, 1:30 мы начинаем с 3 часов заниматься. Значит, за час до занятий и даже за 1.5 часа до занятий уже есть дежурные, которые занимаются обзваниванием всех людей, вытаскивают их из постели. Есть такие, которых надо практически физически вытаскивать и доставлять на урок. Есть разные. Есть человек, люди, которым очень тяжело встать. Очень тяжело. Невозможно практически. Значит, необходимо. У меня, когда еще жил у Рабаша, ну, во времена, когда я учился у своего учителя, было несколько таких учеников, которые привязывали веревку к своей ноге, сбрасывали ее через балкон вниз, и я за веревку за эту дергал, пока он не вставал, не просыпался ночью. Вы смеетесь? Это непросто. Дается сверху такие вдруг наслаждения во сне, что никогда у тебя такого не было. Всегда ты был, относился к этому нормально, и вдруг ты просто... Это периоды. И так далее. То есть надо... Эта взаимность, она просто необходима. Это обязанность. Если только человек уже все. Он заявляет, прям пишет вам заявление. Я отказываюсь... И все прочее, и подпись. Ну, ладно. Можно его оставить на некоторое время, потом все-таки напомнить, привести, пригласить на какую-нибудь трапезу и так далее. Надо понимать человеческую природу. Не именно специально, ах ты так, вот мы так к тебе тоже. Нет. Ну, мы же взрослые люди, мы понимаем, кто такой человек. Ну, знаете, как говорил Паниковский, маленькая ничтожная личность как-то там, да? А ты кто такой? Так вот, так надо понимать, кто мы такие. И поэтому, а главное, кто ты такой, я такой, который, каким меня сделал, Творец. Понимаешь? Так что надо это все понимать, и надо поэтому настроиться на такое.
Да. Михаил, Москва. Вот мы раскрываем в процессе движения своего между как бы группой и Творцом вот эти вот маленькие ничтожные «я». Вот этих вот маленьких ничтожных личностей. Вот каким образом мы отслеживаем эти ничтожные личности? И каким образом происходит наше рождение вот этого другого «я» какого-то?
Хороший вопрос. Это маленькая ничтожная личность, которую я раскрываю в себе. Я раскрываю ее в себе только относительно Творца. Во всем остальном это не имеет значения, какая я личность. Так же, как мы раскрываем зло. В чем мы раскрываем зло? Я люблю хорошо покушать. Это зло? Эгоизм? Нет. Я люблю хорошо погулять, так между нами говоря. Это хорошо или плохо? Это эгоизм? Нет. Эгоизм – это там, где я должен соединяться с другими для того, чтобы раскрыть Творца. И я не хочу этого делать. Эгоизм – это отторжение от товарищей по группе. Поэтому его раскрытие – это непростая вещь, к которой еще надо прийти. Вот на этом мы и спотыкаемся. Все, что до этого эгоизма, мы все делаем с удовольствием, ничего страшного. Вот, ребята, организовываем, так нам всем хорошо, проводим время, там учимся, тут, там, все. Как только возникает проблема с этим эгоизмом внутри группы, именно над которым и надо работать, все, на этом все останавливается. Все глохнет. А это и есть то свойство, которое нам надо исправить. Ничего другого тебе исправлять не надо. Продолжай гулять, между нами говоря. Продолжай там по 2-3 обеда лопать, как ты это любишь. Спать по 10 часов в сутки. Не важно ничего. Не важно ничего. Важно только одно. Отношения с товарищами. Понимаешь? Поэтому вот эта вот избирательная фильтрация четкая моей природы, то, что относится к группе, это то, что мне надо исправлять. Все то, что не относится к межгрупповому, внутригрупповому отношению, это не ваше дело. Никого не касается. Это касается лично меня. Одному надо поспать 10 часов, другому надо съесть 5 обедов в день, иначе он не человек. И так далее. Это не имеет значения. Так что эгоизм, он только между товарищами. Все его проявления только там. Только на это обращать внимание. И только по работе между собой ценить товарищей. Только лишь. Пока человек это осознает, пока понимает, пока соглашается, пока слышит, проходят годы. Годы проходят. Он может слышать об этом, слышать, и все равно вот внутри нет адаптации к этому, нет восприятия, нет приема.
Как ускорить этот процесс?
Это очень тяжело. Я знаю по себе. Я думаю, что единственная возможность – это вообще это, я тебе скажу, удача. Никакой ум не поможет, тут ничего не поможет. Это просто вот, если есть у человека карта в жизни, что называется, удача. Не знаю, как это по-русски называется. А? Джокер? Не знаю. Ну, мазаль на иврите называется мазаль. Знак удачи. Вот, то да, а если нет, то нет. Или проще подавить себя. Сделать себя просто маленьким винтиком, механизмом внутри группы. Я все выполняю, как они говорят, я все делаю, что они хотят, и поменьше своих мыслей. Вот взял на себя вот такую работу автоматом, не включая свои чувства, не включая свои мысли, просто быть вот так вот, прилагать себя к ним. Это помогает. Но вообще это очень тяжело. Включить себя правильно в группу, но это все. В принципе, это все. Ничего больше и не надо. Все остальное, потому что как только ты себя включаешь в группу, ты обнаруживаешь, что группа находится в состоянии абсолютной исправленности. Что внутри группы существуют все миры. Что внутри группы находится Творец. Они сами этого не чувствуют. А ты, если так себя отменил относительно них, начинаешь это обнаруживать среди них. И вдруг ты видишь вообще, а где я нахожусь, елки-палки. Весь этот мир, это оказывается мир бесконечности. Где там Москва, и где это все отношение между людьми, и здесь это бандитизм, все это. Да нету ничего, все прекрасно, одно совершенство. Если ты себя исправил, ты таким видишь мир. Поэтому мир, на иврите в переводе, называется «улам» от слова «наилам», исчезающий. То есть он зависит только от относительности, знаешь, как в теории относительности. Все зависит от, от пользователя, да, или как он называется? Наблюдателя, правильно, наблюдателя.
Ну и последний вопрос. Вы всегда говорите о том, что есть группа как собрание физических тел и группа как некий духовный объект. Вот о какой группе идет речь сейчас?
Группа, о которой я говорю, это желание каждого из нас найти себя в слиянии с другими и с Творцом. Исраэль урайта кучебриху хаду. Я тебе говорю, ты уже знаешь эти слова на память. То есть устремляющийся вместе к соединению между собой, чтобы раскрыть в этом соединении эту силу, наполняющую их. Это я имею в виду под «я», это вот это вот движение мое, вперед, только это движение, все остальное не в счет. Это я, может быть, эгоистическим, анти, не хочу этого, или наоборот, хочу этого. Только это принимается во внимание мною. Группа – это те же движения всех остальных, которые тоже хотят вместе быть, хотя, может быть, и анти настроены, неважно. И вот мы вместе пытаемся это все сделать для того, чтобы раскрыть в нашем желании Творца по закону подобия. То есть мы не можем его раскрыть никогда иначе, чем то свойство, которое между собой мы создадим. Наш прибор, он и выявит то, что происходит вне нас. Понимаешь? Мы создаем между собой улавливатель, детектор, который обнаруживает Творца, но в той мере, в той чувствительности, которую мы между собой создаем. Да.
В молитве многих, ну, как я себе это понимаю, я заметил, что Творец по-разному реагирует, так я выражаюсь, на товарища, на просьбу о товарище в группе и на просьбу о, скажем, родственнике или о близком человеке внешнего мира. Почему-то.
Я не знаю такого. Я вообще не знаю, на что Творец реагирует и на что не реагирует. Это ты, наверное, знаешь. Помолился за родственника, он отреагировал так, помолился за товарища, отреагировал по-другому. Это мне непонятно этот вопрос. Такого не бывает. Я не нахожусь в Творце, с Творцом в таком состоянии, как ты, когда молишься, и он тебе отвечает так, советом, тут так, а там сяк. И ты различаешь все его вопросы и ответы. Такого нет. Дальше. Более того, сам вопрос по себе, он неверный. Творец ни на что не реагирует. Нет такого, чтобы он реагировал. Вот ты попросишь, он по-другому сделал. Так? А он сделал по-другому, чем ты попросил. Такого не бывает. Ты находишься относительно света. Полного, вечного, совершенного света. Изменился в эту сторону, почувствовал по-другому. В ту сторону почувствовал по-другому. Причем тут он. Да.
Меня зовут Анар, Московская молодежная группа. И вот продолжая эту тему, каким образом поднять важность цели в группе, важность утренних уроков, важность тавкидов, важность взаимодействия всех членов группы между собой? И каким образом донести вот то, что пустые разговоры или разговоры о внешнем мире или еще какие-то глупости отталкивают нас и тормозят в развитии?
Нет другого вопроса, нет других проблем, кроме одной единственной проблемы. И вы видите это из всех статей Рабаша. Баля Сулам писал об этом вкратце. У него не было еще такой проблемы насущной с группами. У него было там 5-6 человек, вся его группа. Вот. У Рабаша тоже, когда я пришел к нему, было человек 6-7. его же возраста. Я туда пришел, мне было 33 года, а им было всем, ну, за 70 минимум. Представляете? Вот. И когда я у него спросил, как же двигаться вперед, он говорит, тебе ничего не поможет, тебе нужна группа. А вы? Он говорит, ну кто мы? И я начал давать всякие лекции, беседы, и привел к нему еще 40 примерно молодых парней. Вся работа, она заключается только в объединении наших устремлений к Творцу, наших устремлений к раскрытию единой силы природы. И она только построена на объединении. Ты не можешь сам лично раскрыть ничего. Нет, в тебе есть только эта точка в сердце, желание, которое в тебе возбудили. Его возбудили, это желание, к Творцу, но ты к нему можешь начать его ощущать и с ним вообще как-то контактировать с этой высшей силой. Только если ты проводишь ее через объединение с другими. Тогда только ты формируешь свое это желание правильно в соответствии с Творцом. У тебя появляется сила отдачи, которая эквивалентна силе отдачи его. Ты обязан группу поставить между собой и им, а группа между собой. И тогда вот эта группа, которая стоит между тобой и Творцом, она является тем детектором, той силой, той подложкой или тем клитем, сосудом, где ты ощущаешь Творца. Ты не можешь иначе ощутить, иначе для тебя это пространство остается пустым. Ты не знаешь, ты не можешь его заполнить никак, ощутить его наполнение. Поэтому вся наша работа только в этом находится. Разборки, очень хорошо, что они существуют, но они должны быть не для того, чтобы эти разборки уравновесить и успокоить. Они должны быть для того, чтобы пригласить Творца. Для этого он эти между вами возбуждает все проблемы. Только лишь. Ну, бывают другого типа разборки, не между товарищами относительно между собой, а там женщины, дети, устройство занятий, какие-то там дела, которые мы делаем по развитию, там, по распространению. Это другое дело. Это обычная жизнь. Но внутренние наши отношения по построению связи между собой, чтобы раскрыть вот эту силу, которая между нами наполняет пространство, это может быть только с помощью его самого. Эта сила проявляет себя или как сила исправления между нами, наших желаний, когда объединяет эти наши желания и делает их общими, или она наполняет уже это исправленное желание общее, но общее.
Меня зовут Тарас, я из Киева. Как технически преобразовать тот негатив, который возникает между товарищами, в то, что это происходит от Творца?
Это очень просто. Как только я чувствую между нами какие-то проблемы, именно между нами какие-то проблемы, я должен сразу же, могу сразу же напрямую притянуть, вызвать высшую силу, которая между нами создаст мир, создаст равновесие. Как сказано, делающий мир в небесах сделает мир между нами. Я могу сразу это так вот призвать. Я могу заставить, как бы принудить его понять, почему это между нами происходит, зачем это он делает, каким образом это происходит. Я могу все требовать. Только с тем, чтобы исправить себя. Потому что то, что происходит между нами, я должен сказать, это все происходит из-за меня. Ни в коем случае не из-за кого-то. Если я чувствую, что между нами, допустим, между тобой и мной, что-то происходит, это не потому, что ты неправильный. Ты знаешь, я не знаю, как вы переводите на русский язык, «коля пусель, бимимо пусель». каждый осуждающий осуждает в мере своего эгоизма, в мере своей испорченности. Что-то такое. Вот. То есть я, глядя на тебя, всегда вижу тебя плохим. Я вижу тебя плохим, это мое отражение в тебе. Значит, я должен всегда требовать исправления. Пока я тебя не увижу идеальным, я, значит, еще не исправлен. Я говорю только о связи между нами для того, чтобы достичь Творца. Это работа, которую вы начнете работать, действовать. Вы можете задавать сейчас миллион вопросов. Они не помогут. Ты знаешь, как это чувство. Это тысячи всяких возможных изменений внутри нас. Это может быть только, если человек начинает работать над этим. И требуется много времени. И только группа, которая работает с этим увлеченно, группа, которая понимает, что в этом находится ее смысл существования, которая для этого и существует, чтобы отработать в себе все эти взаимодействия, которая понимает, что при этом она исправляет все мироздание, подготавливает почву для других, включая мы работаем, мы ведь являемся частью общей системы, причем мы являемся ее корнем, шапкой. Мы являемся первопроходцами сегодня в этом новом поколении, которое первое сейчас начнет раскрывать высший мир в массовом порядке. То есть вы понимаете, что мы этим закладываем основу для всего остального человечества. И поэтому мы должны относиться к тому, что происходит между нами, творчески, как в лаборатории. Мы должны видеть себя как естествоиспытатели. И так вот подходить к себе, к эгоизму, который в нас возникает, как к нечто третьему, как к чужому, над которым мы должны производить эксперимент. Как Творец относится к нему, так и я должен относиться к нему со стороны. Как только я в этой своей работе достигну состояния, когда я начну относиться к нему со стороны, полностью, над всеми теми проблемами, которые во мне возникнут. Я поднялся над всеми этими проблемами, над ним, над эгоизмом. Значит, я вышел из Египта. Вот и все. И далее я начинаю раскрывать уже Творца. Не сначала, не так просто. Я нахожусь еще в исправлении между нами своих желаний. Это называется 40-летнее путешествие в пустыне. Но уже по-другому, я уже воюю с эгоизмом в пустыне. То есть ради того, чтобы завоевать между нами, образовать между нами свойство отдачи, свойство бины.
Раз, здравствуйте. Меня зовут Алексей из московской группы. Вопрос такой. Вот существует мое желание, как вы сейчас говорили, да? Существует желание вокруг меня моих товарищей в стремлении к цели? Существует объединение вот этих вот точек желаний в группы во всем мире, вот существует одна эта система, и между всем этим вот этот бесконечный свет, который ждет, чтобы мы попросили его, и он пришел к нам. С другой стороны, существует система желаний, которые еще не стремятся к этой силе. И мой вопрос, что нам делать каждому и всем вместе, и между группами?
Любое наше объединение, любое устремление к объединению. Вот сейчас вы сидите. Желаете ли того, нет, но вы находитесь под впечатлением того, что я говорю. Вы как бы подавлены немножко, включены мною в одно единое какое-то желание, мысль. И это нас объединяет. эти все свойства, средства, желания, мысли, то, что мы уже прошли, то, что мы желаем, наши чаяния, все это соединяется вместе. Огромное количество людей, групп. То есть все это в итоге работает, очень сильно работает вперед. У нас с вами есть проблемка маленькая. Нам кажется, что мы находимся, ну, в маленьком каком-то эгоизме, нам надо что-то его переделать чуть-чуть, там повернуть какую-то одну маленькую ручку, там нажать на какую-то кнопку. Или, ну, а чего там тот мир, этот мир, я не знаю. Ну, давай сейчас и все. Мы не понимаем, что здесь есть огромная система. Это не какое-то свойство какого-то там устройства, там какой-то батюшка сидит наверху там или старичок и поможет, захочет или нет. Мы находимся в системе сил, двух противоположных сил, отдающий и получающий. И пока эта система между собой не сработает по ее диалектике, по ее движению вперед, по соединению между собой, этого не получится. Мы с вами только ускоряем время нашими усилиями, но никогда мы не можем сделать скачка. Это невозможно в природе. Все происходит поступательным и последовательным, строго определенным движением, шаг за шагом. Так вот, этим шаговым движением вперед мы с вами постепенно приближаемся к тому, что получится, выстрелит. Переход будет, этот переход будет внезапным.
Меня зовут Георгий, Москва. Рав, я не ради себя этот вопрос хочу задать, а ради своего окружения. Мы каждый день 3 часа находимся на уроке. И есть люди усидчивые, в намерении работают, слушают урок внимательно. Есть люди, которые постоянно крутятся, как эти самые... То туда, то сюда, то в туалет, то ему покурить, то ему еще куда-то. Потом я наблюдаю, что эти люди бьют себя в грудь и кричат «Я за объединение!». Просят дополнительный после урока Ишиват Хаверим проводить выяснение. И слышишь, эти глупые мысли с них идут. После урока, казалось бы, улегся бы этот урок мне как-то, уложился. Я бы хотел его на целый день удержать, этот урок. Но вот это вот дополнительное, что эти, что вертится, потом требует этот дополнительный Шиват Хаверим выяснение, эта грязь ложится сверху на урок. Я не могу разобраться, это только я такой испорченный, или это все испорчено вокруг меня.
Ну, вообще-то человек должен всегда говорить, что испорченный только я. А все остальные исправленные.
Ну да.
Вот. Это первое. Второе. Несмотря ни на что, все-таки какой-то порядок должен быть. То есть, ну, я лично не могу, когда люди во время урока тут шастают с конца в конец, выходят и так далее, меня это отвлекает. Я так устроен, что меня это отвлекает. Любое что-то движущее, я вот, несмотря на то, что я углублен в себя, и меня это отвлекает. То же самое было у Рабаша. У Рабаша вообще там, такие острые ощущения, как кажется, что вроде бы, ну, ты же внутри какого-то материала. Вот так устроен человек. Так что порядок должен быть все равно какой-то. Но то, что хотят покурить выйти, я тебе скажу, в наше время, когда я учился в Рабаше, мы курили на месте. Тогда еще не было написано на коробках, что сигарета убивает там и так далее. Вот. И мы курили кофе, сигарета, так сказать, все нормально, все на месте. Выходил все равно каждый человек иногда на улицу минут на 5 проветриться, подышать. Ну, физиологические потребности. Мы же люди. Я считаю, что, понимаешь ли, гиперактивность, она вообще свойственна нашему поколению. Не нашему с тобой, молодому. Но видишь, как проявляется она в разных людях. Есть, которые не умеют, не усидчивы, и в школе тоже такими были. А есть такие, которые сидят, им не важно, и все равно будут сидеть. Надо относиться ко всем с пониманием. Человек иногда разрывается, он не может сидеть на месте, он обязан туда-сюда входить. Может быть, он при этом... Но он ощущает при этом, что он таким образом связан с другими людьми. Но он не может слушать больше, чем 10 минут. Я могу с утра до вечера сидеть и заниматься, мне ничего не надо. Только не входи и не мешай. Вот так. Я так практически я всю жизнь работаю. По 15 часов в день. Ну, как обычно, любой человек, который хочет там чем-то занимается. А есть люди, которые не могут. Для них бегать 15 часов, куда-то ходить, ездить, то-то, все, для них это отдохновение души. Так что надо с этим считаться. Не в этом заключается, не в систематической учебе. Есть люди, сколько людей вообще в жизни, в мире в состоянии заниматься? Сколько их вообще? В состоянии воспринимать на слух знания, ощущать их, обрабатывать внутри? Очень малое количество людей. По пирамиде это самая верхушка пирамиды. А остальные просто примыкают к ним, помогают, участвуют каким-то образом, немножко учат какие-то отдельные детали, в них участвуют, в обработке материала, в переводах, там, в чем-то. Они тоже включаются, но не полностью вот так, не может он. 3 часа сидеть на уроке, а потом, если у него свободное время есть, еще работать над материалом каким-то. Ну, ему надо побегать с мячом. Ну, что ты сделаешь? Поэтому я тебя понимаю, надо сделать так, чтобы такие люди не мешали. У нас обычно люди, которые выходят посреди урока покурить, есть такие. Они сидят в конце нашего учебного зала. Или которые просто не могут, выходят, входят и так далее. Они там тихонечко сзади сидят. Ну, ничего не поделаешь. Надо считаться с природой человека, не все одинаковые. Я думаю, что у Рабаша не было на эту тему серьезной дисциплины. То есть, вышел покурить, вышел. Вышел еще куда-то, вышел чуть-чуть. То есть, принималось во внимание природа. Никак ничего не сделаешь. Есть люди, которые... более получаса, но он у него будет разрыв сердца, если он будет сидеть, не двигаясь. Понимаешь? Не все ж такие, как мы с тобой.
Ну, в общем, это осел виноват. Человек исправный.
Да. В общем-то, ты виноват.
Доброе утро, Раф. Меня зовут Саша из группы Москвы. Мой вопрос такой. Группа – это место для моей внутренней работы. Среди наших действий есть такие вещи, как трапезы и дежурство по приготовлению трапез. Когда я смотрю на группу, я вижу, что часть товарищей придает важность внутренней работе, скажем, на трапезах, а другая – на дежурство по приготовлению этой трапезы. Что вы можете посоветовать, чтобы это в нас... как-то соединилось, и мы могли бы с большим единством к этому подойти.
Я считаю, вот в дополнение к тому, что задавал там пожилой мужчина, предыдущий вопрос, да? Я считаю, что каждый должен найти в группе подходящее ему место. Есть люди, которые любят работать на кухне. Для них это легче, для них это проще, чем... учиться там и чертить какие-то графики и что-то там по-умному рассуждать. А для них это все попроще. Вот чего-то испортилось в группе, а я им починю. Или сегодня трапеза, а я им помогу что-то приготовить. Если у человека есть к этому склонность, надо ему дать эту возможность. И ни в коем случае не делать наоборот. Знаете, как в армии. Вот ты любишь так, а этот любит так, а мы вас поменяем. Знаешь, чтобы служба, знаешь, медом не казалась. Так вот, у нас такого нет, наоборот. Потому что сказано, воспитывай отрока по путям его. Действительно так. Поэтому, если есть у вас возможности дать применение человеку в соответствии с его склонностями, это очень хорошо. И если он будет каждый день вам готовить завтраки, а у него там будет на кухне динамик, он будет, или там наушничек маленький, он будет слушать урок издали, иногда так, сколько услышит, главное на фоне, но при этом будет готовить на всю группу еду, он нисколько не отстанет от вас в вашем духовном продвижении, и наоборот, будет еще впереди вас. Так что я не призываю всех сейчас рвануться на кухню, так сказать, освободить зал, но я говорю о том, что если есть у него такая склонность, это хорошо. Надо создать даже такие специально возможности для людей, которые именно таким образом смогут быть привязанными к вам. И говорит об этом Бааль Сулам. В последнем поколении у меня написано, что будут приходить люди и будут говорить: ты знаешь, оставь меня своими этими твоими мудростями, мне это все не, знать не хочу, не слышу, я никогда и не учился нигде. В чем я могу вам помочь? Вот вам что-то там водопровод или что-то там починить, или что-то сделать. Вот ты мне скажи, я просто хочу быть с вами. Я вижу, что у вас хорошие тут люди, хорошие идеи, хорошие, так сказать, дела, вы хорошие ребята, я готов быть с вами. Вот как только он найдет себя, вот ты его так и оставь. А захочет потом, может быть, перейдет на другую какую-то работу, а потом и учиться, может быть, захочет. И наоборот, есть такие времена, когда человек не в состоянии сидеть в зале. Вот они между собой выдумывают, у нас в Барухе очень много всяких совещаний. Им срочно надо посовещаться. Понимаешь? Ну, я это понимаю. И вот они вместо того, чтобы сидеть на уроке, устраивают срочные какие-то совещания, и у него какая-то срочная работа, якобы, как будто это, понимаешь. Но ничего не сделаешь. И не, я спокойно смотрю на это.
Добрый день, Юля с Киева. Скажите, пожалуйста, почему мы должны работать над собой именно в группе? Почему мы не можем работать над собой в взаимодействии с внешним миром? С теми людьми, которые не занимаются каббалой?
Юля?
Да.
Мы должны работать в группе между собой, но не мы с внешним миром, потому что, во-первых, так написано. Теперь надо узнать, почему именно так написано. Потому что мы должны с вами создать такое общее желание, которое будет подобно по свойствам Творцу. И тогда мы сможем его раскрыть. Если я подойду к человеку на улице и скажу: давай мы вместе начнем любить друг друга, но он подумает, что я голубой. Понимаете? Не иначе. Вот. А свойство любви – это свойство Творца. Это основное его свойство, проявление к нам. Значит, я должен каким-то образом достичь этого свойства. Как? Только если я нахожусь с такими людьми, которые меня понимают. Значит, мы должны достичь объединения своих желаний, ощущения друг друга настолько, как будто мы все вместе одно целое. К этому нас сегодня и общий вселенский эгоизм подгоняет. Это глобализация, это зависимость друг от друга, которая начинает проявляться, эти удары природы, это все только в одну сторону движет. Заставит нас сблизиться, сбиться в кучку, как маленькие животные, которым некуда деваться, и вот эти все несчастья, которые сейчас будут на нас обрушиваться, заставят нас сблизиться, внутренне сблизиться, не просто в кучу вместе, на одной территории, внутри себя. Вы увидите, как это будет действовать. Действовать природа будет систематически, бить в одну точку. Так вот, нам надо сбиваться вместе с теми, кто нас в первую очередь понимает. И создавать это общее желание. Как только мы его создадим, вот оно и называется группой. Когда оно обращается вместе в одну. как бы одно сердце, одно желание. И тогда в мере того, как мы объединяемся, в этой мере мы ощущаем Творца. Нефеш, рух, нешама, хая и хида, проявление этого света между нами. А поскольку мы включены все вместе в весь мир, все души между собой включены, но часть этих душ объединилась уже и пропустила через себя этот свет, то он постепенно перетекает и в другие души, и они начинают возбуждаться, и они начинают вдруг ощущать, что у вас есть какое-то наполнение, особое наполнение, и они к вам начинают тянуться, и вы увидите, какая они приходят. Но для этого вам надо создать сначала такое условие, чтобы свет был в вас. Поэтому вы не можете работать с посторонними людьми, у которых ничего этого нет. Это мы изучаем из условия исправления миров. Это все прописано в Кабале. Почему? Потому что таков закон природы. Вы должны начинать с тех неисправленных желаний, которые ближе всего к свету. Вы их исправляете, с их помощью вы можете спуститься на уровень ниже, на желания, которые более неисправны. Исправив их, спускаетесь на еще более неисправные желания. И так от легкой работы к более тяжелой. Мы так и в своей жизни развиваемся и решаем так все проблемы постепенно, от простого к сложному. Это естественный закон природы.
Спасибо.
Тамир из Москвы. Скажите, пожалуйста, должна ли группа проверять цель группы? И может ли быть такое, что в группе иногда происходит подмена цели? Должны ли мы проверять, ради чего мы здесь, к чему мы стремимся и так далее?
Для чего мы здесь, мы должны проверять, это является началом каждой нашей мысли, началом каждого нашего действия. Я не понимаю, о чем ты говоришь. А как же тогда я действую, если я заранее не определил, для чего я действую?
Должны ли товарищи между собой проверять цель?
Обязательно.
И как это делать?
Намерение, это называется намерение. Без намерения, если ты что-то делаешь, это твое действие лишено всякого смысла. И всякого результата, естественно. Все действие определяется намерением. Для чего я это делаю? Должно быть ясно человеку. Как мы это изучаем? Мы изучаем, что это должно быть я, группа, творец. Все три параметра должны быть вместе соединены в одно общее целое. Если этого нет, значит, то есть ты всегда должен поставить перед собой конечную цель, конечную картину. Какая? Все вместе, все творение соединено вместе в одно целое, наполнено одним общим светом. Вот это и есть единственное существующее состояние. Все остальное состояние, кроме этого, оно не существует. Оно не существует. Оно существует только в нашем воображении, в мире фильтров, которые на этом состоянии находятся. Эти фильтры – это наша испорченность. В мере своей испорченности я не воспринимаю этого единого состояния, единственного, а вижу другие, более такие худшие состояния. Девушка, вы откуда?
Я из Москвы.
О.
Вот. Я вот такой вопрос хотел задать, как всегда женский глупый вопрос. Обязательно надо жениться мужчине или замуж выйти женщине, чтобы вообще что-то почувствовать?
Выходить замуж или жениться, в общем, не обязательно. С одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что наш мир создан по подобию высшего мира, и вообще нету ни высшего мира, ни нашего мира. Мы просто должны себя привести вот в такое состояние всеми нашими действиями в подобие высшего мира. Ну, это не важно. Короче говоря, сегодня человечество, с одной стороны, мы обнаруживаем, как оно присутствует при полном распаде семьи. То есть в течение еще ближайших там 5-10 лет мы увидим, что люди вообще не находят друг друга. Зачем выходить замуж? Зачем жениться? Зачем это все? Люди не чувствуют потребности. То есть пропала сама основа общества даже. То есть мы видим, что мир, он меняется настолько, что он заканчивается как бы. Необходимо ли человеку быть женатым или замужем для того, чтобы двигаться в духовном? Нет. Нет необходимости. Нет необходимости. Конечно, все-таки для того, чтобы взять на себя действительно все подобие, всю картину духовного мира, надо в то же время иметь семью и детей, работать, причем это все, то есть жить нормальной жизнью, так сказать, патриархальной, что значит, которая существовала на протяжении всей истории. Но это условие не необходимое. Поэтому каббалисты сегодня на этом не настаивают. Для мужчин оно более обязательно, чем для женщин. Потому что мужчина, он должен идти по сопротивлению. Женщина не должна сопротивляться. Женщина не должна превозмогать особенно свой эгоизм, как мужчина. Она, выполняя работу в группе, помогая, обслуживая, учась, обрабатывая материалы, то есть всем-всем вот этим вот своим желанием помочь и участвовать, этим она исправляет себя, она вставляет себя правильно в общее желание, в общее кли. Ей не надо, не обязательно быть замужем. Мужчина для того, чтобы достичь духовного, он должен приложить большое количество усилий. Несоизмеримо с тем, которое должна приложить женщина. И поэтому он обязан и жениться, и заботиться о семье, и с товарищами, и все. То есть у него особая духовная работа, тяжелая, настоящая такая. А женщина нет. Если женщины помогают, участвуют, примыкают к группе, ну так как жена, как женщина, этого достаточно. Этим она выполняет полностью свою роль. Это не легче и не труднее. Это просто разные методы исправления. Это разные души. Как и в нашем мире. Жена не должна заботиться о заработке. Но это не как в нашем мире сегодня, а вообще. Женщина устроена так, что она должна заботиться о доме. Дом, семья, все, что касается дома, это жена. А муж все, что касается заработка, но не касается дома. Так должно быть устроено в соответствии с высшими корнями. Малхут и Зарампин, то, что мы с вами изучаем в мире Ацилут. И так, по сути дела, должна быть сорганизована и наша семейная ячейка в этом мире. Ну, сегодня мы уже находимся на таком этапе развития, когда мы уже видим все ее, так сказать, формы такие, в которые она переродилась. Это уже ничего не сделаешь. Мутация.
Меня зовут Ларина, Москва. Как человек может понять, что у него есть точка в сердце, и что он действует из нее, находясь в группе, а не бежит от страданий внешнего мира?
Как человек может понять, что он действует из точки в сердце, а не от своего эгоизма в группе? Устремляется к группе или устремляется наружу? Если ставит желания, цели, средства, усилия товарищей выше своих. А если они не правы? А они всегда правы. А какая мне разница, что они неправы? Главное, что я внутри них, а другого выхода у меня нет. Нет. Допустим, все они против меня в своем мнении. И я на 100% прав. На 100% прав. На самом деле я прав. Но они вместе. Я должен себя пригнуть и идти вместе с ними. Но они же неправы. Не имеет значения. Победа всегда за общим, за соединением. Так в духовном мире. Поэтому слышали эту притчу о рабби Йоси бен Кисма? А? Он великий был мудрец, у него было там десяток, не знаю сколько, учеников. Это было где-то 2500 лет назад. И когда его попросили переехать в другое место, он говорит, я не могу их оставить, я тогда полностью потеряю то, что во мне есть, хотя он был большим мудрецом целого поколения. Кто они такие по сравнению с ним? Он говорит, они никто. Но когда они вместе, я соединяюсь с ними, и через них я все получаю. А сам я напрямую получить ничего не могу. Потому что сосуд получения – это детектор, локатор, это группа. Неважно, она будет состоять из ничтожеств, из маленьких, из начинающих, неважно из кого. Но если они соединяются между собой, все, этого достаточно. А он, подключаясь к ним, дает им чувствительность. И поэтому воспринимает все. Они ничего не понимают, ничего не воспринимают. Они просто сбились вместе, как телята, не знаю кто. А он, подключаясь к ним, получает. Но без этого не получил бы. А они, постепенно проводя через него свое единство, тоже начинают расти. Вот так происходит в мире. Поэтому единение, только единение, оно приводит нас к правильному результату. В группе есть очень много умников всяких, действительно умных людей, серьезных, умнейших, но индивидуалистов, эгоистов-индивидуалистов. Ничего не стоит их достижения. Ничего не стоит, я тебе говорю серьезно. Когда я смотрю на результат, который мы должны достичь в группе, я точно знаю, что через этого человека, хотя он умный, он дает такие идеи, ты ему дай, он сделает все. Он сделает все блестяще. Он сделает все прекрасно. Он достигнет результата, что все поразятся. А в итоге ни к чему не приведет. В нем не будет духовного направления, духовного роста из того, что он сделал. Хотя вроде снаружи все будет идеально. Ты понимаешь? То есть все духовное, оно достигается только за счет единения. Если собираются начинающие, маленькие, но они объединяются, они достигают большего результата, чем какие-то великие, мудрые, даже уже каббалисты, единоличники. Раби Йоси этот без своей группы ничего бы не сделал, поэтому не ушел от них. Я не ответил на твой вопрос?
Но как человек сам может определить, что он действует по направлению к духовному, не потому что ему здесь хорошо?
Через группу может, только и может определить. А как же еще? Только через группу. То есть, если я себя отменяю, если я себя вживаю туда, значит, я в духовном. Там внутри только и существует, и может существовать свет. Там он и сейчас существует. Только, может быть, еще не раскрылся, потому что мы еще недостаточно между собой соединились. От нашей концентрации внутренней между собой, от единения, от компрессии между нами, зависит, раскроется твоя цель или нет. Когда компрессия достигнет первой, допустим, единицы, раскроется свет нефеш. Творец в виде света нефеш. Потом компрессия достигнет второй единицы, возникнет ощущение Творца в виде света руах. И так далее. Нешама, хая и хида. Ощущение Творца в мере компрессии между нами. В мере силы единения между нами. И все. И больше мне некуда смотреть.
Спасибо.
И женщины то же самое, кстати говоря. Насколько они желают быть вместе. И в мужской части поддерживать ее, окружать мужскую часть. Женщины должны давить на мужчин. Вы понимаете же это? Это же ваш характер. Только по-настоящему его использовать правильно. Не стесняться. Потому что вы зависите от мужской группы. Она зависит от вас. Она без вас не двинется вперед. Женское желание, оно первично. Мужское вторично. Так в природе везде. Если бы не женщины, мужики бы всю жизнь играли бы в футбол. А так женское желание заставляет их создать семью, работать, приходить домой, что-то устраивать. Это все женское желание, не мужское. Они бы когда-нибудь женились бы на вас? Да у мужчины нет этого ничего. Он же как ребенок всю жизнь. Поэтому вы должны правильно сорганизоваться. Вы должны оказывать на них давление, влияние. И они должны это понимать. Мы же взрослые люди. Мы должны использовать нашу природу. И женскую, и мужскую. Для того, чтобы достичь цели. А цель достигается совместно. Это как рождение нового общего ребенка. Так что смотрите на это серьезно, обоюдно. Ну а как же? Мы же не зря созданы вот такими. Вы смотрите на все как на случайное произведение Творца. Ну подумаешь, ну тут бабы, тут мужики, там еще, там всяк. Мы должны максимально собрать все, что есть в нас, в правильном соединении. И тогда мы получим вот это желание, в котором он проявится. Без женского начала там ничего нечего делать. Смотрите, мир — это 60% минимум женщин. И это самая устойчивая часть мира. Так что без женской части группа, она неустойчива, абсолютно неустойчива. Сильная женская группа – залог устойчивости мужской части. Она, если она правильно в группе существует, она смягчает, демпфирует все проблемы, качки эти. Она более стабильна. Женщины должны понимать это и выполнять эту функцию четко, а мужчины должны понимать и давать им для этого возможности и ценить их. Без этого не получится ничего. Мужская часть сразу же пойдет в разнос без женской части. Присутствие женщин, оно подавляет все эти всплески. Не зря сказано еще Аврааму: слушайте, скажет Сара. Потому что женская основа в развитии, она изначально самая важная. Все желание, которое нам надо исправить, это женское желание, проявляющееся через женщину. Так что сорганизуйтесь верно, правильно. Там, где сильная женская часть, там гарантирован больше успех. Да.
Снова Паша, молодежная группа Москвы. По горячим следам хочу задать вопрос. Если молитва – это обращение к Творцу для изменения себя, тогда можете ли вы прояснить, что такое Европа во мне?
Я не думаю, что нам надо особенно разделяться Европа, остальные материки там или какие-то части мира, потому что наша группа, она действительно мировая, но с одной стороны, с другой стороны, наши представители, допустим, всего мирового клея, которые находятся в Европе, они находятся в очень особом положении. С одной стороны, они приносят нам желания европейские, и поэтому на них мы должны отработать себя. С другой стороны, через них, загрузив их, мы надеемся каким-то образом проникнуть в Европу. Очень тяжело работать с этим, я должен признаться. Сколько я там не пытаюсь что-то сделать, это движется очень медленно. Я не рассчитываю на прорыв, но нам это надо. Но никуда мы не денемся, мы обязаны что-то делать. Европа, она хоть и слабо реагирует, но она все-таки задает какой-то тон. И даже слабая ее реакция, это на самом деле вот то, что сегодня практически любая европейская страна согласно печатать наши книги. Издательства начинают ценить и понимать нас. То есть в итоге очень много у нас создается сегодня книг. И люди уже начинают видеть и чувствовать это. Мы все-таки становимся в мире источником настоящей кабалы. Конечно, не Мадонна, и там, мы не говорим об этих суррогатах, но все-таки раньше об этом не говорили, раньше об этом не знали. На сегодняшний день количество информации еще сложной, мы еще не можем ее легко преподнести людям. Но все-таки мы движемся вперед. Я надеюсь, что Европа все-таки сделает еще маленький шажок вперед, и что-то прояснится. Надо стараться. В принципе, если у вас где-то в Европе существует, неважно, какие из ваших знакомые, попытайтесь как-то все-таки втянуть их хоть немножко в контакт с нашими материалами. Через них волей-неволей это как-то просочится к другим. Это серьезная проблема. Я бы сказал, что заинтересованность в арабском мире несравненно большая, чем заинтересованность в Европе. У нас только в одном Иране больше 200 учеников, кого мы знаем. Понимаете? У нас среди палестинцев огромное количество занимающихся. То есть, знаете, они реагируют и реагируют хорошо. А Европа просто жутко консервативна. Да.
То есть Европа — это своего рода каменное сердце?
Ну, каменное сердце я бы не сказал, оно есть у всех. И в каждом из нас кусочек, который мы не можем сами исправить. Я думаю, что Европа — это все-таки не та часть общего желания, которую невозможно исправить. Нет, я думаю, что это возможно. Но тяжело. Вот с кем бы я ни встречался, где бы я ни бывал в Европе, это очень консервативная, как сказать, мировоззрение. Очень консервативная. Ну, просто его не двинешь никак с места.
Спасибо.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Анна, я из Москвы. И у меня вопрос. Может ли женщина быть на виду в распространении путем исполнения песен с нашим каббалистическим смыслом, выходить на широкую аудиторию, играть в спектаклях, либо место женщины за кулисами и в помощи мужчины — моя основная работа и желание, и в том, чтобы я была как бы незаметной? И как бы хорошо это, вот это желание быть заметным, что с ним делать?
Я считаю, что в наше время женщина должна быть заметна наравне с мужчиной в распространении каббалы. Женщина-мать, женщина-воспитательница, женщина-помощница, женщина-распространительница, объясняющая, помогающая во всех амплуа. Кроме того, мы уже не говорим о том, что у нас в центре, вы знаете, сколько работает женщин на всяких должностях. Я считаю, что нам нечего скрывать наших женщин. У нас многие телевизионные программы построены на участии женщин. Я лично провожу еженедельно программу с психологом детским в беседах о воспитании детей. Я провожу еженедельные программы, съемки с моей дочерью, вы ее знаете, наверное, видели, тоже такие программы. Если появились бы еще какие-то интересные женщины, с которыми было бы в чем-то интересно беседовать, я бы это тоже делал. Почему нет? Я не считаю, что... Сегодня мы находимся в состоянии, когда мы должны всему человечеству показать, что значит каббала. Что она для всех. Что она наравне. Что мы не против никого и ничего. Мы открыты для всех. Когда меня спрашивают, могут ли христиане, мусульмане заниматься каббалой, пожалуйста, приходите, у нас полно таких внутри.
Могут ли представители других сексуальных ориентаций быть у нас? Пожалуйста, приходите, занимайтесь. Кроме душевно больных. Когда человек, к сожалению, не в состоянии адекватно воспринимать материал. Но кроме этого, меня не интересует ничего больше. Как и с кем он там, или кому там он молится, может быть, отправляет какие-то свои привычные ему ритуалы. Меня это не интересует совершенно. Баля Сулам пишет в своей книжке «В последнее поколение», что каждый человек может оставаться в своей религии, потому что религия – это обычаи, это культура. На самом деле, когда Творец покажется всему миру, это будет одна единая, единственная сила, которая проявится. Будут после этого существовать такие религии, как сегодня, которые заявляют, что они знают, что значит будущий мир, или что все увидят, как сказано у пророков, и все познают меня от мала до велика. И домом молитвы для всех народов наречется. Вот и все. То есть... Все мы, когда раскрывается Творец, видим, что это одна единая сила. То, что мы после Вавилона разделились на разные народы, это разделились, потому что тогда не сумели себя исправить. Для того, чтобы через вот эти вот все страдания прийти снова все равно к тому, что мы один дом. Поэтому мы должны относиться и ко всему, что нас разделяет, и включая пол. Абсолютно нормально, одинаково. Мы все являемся бесполыми существами. Относительно Творца мы являемся носителями желания. И эти все желания, неважно какие они в каждом, должны быть устремлены на отдачу. И все. Место получения. Тогда мы входим в другое ощущение мира. Не внутри себя, маленького поэтому, то, что мы сейчас себе представляем, а снаружи, а наружу, когда мы видим мир бесконечности. Ощущаем себя такими. Поэтому в этом состоянии женщина должна сыграть свою главную роль. В этом и заключается, в принципе, женская душа. Она должна возбудить мужчин.
У Николая на столе лежит письмо от московской женской группы.
А вот, сейчас мы его прочитаем. Раз.
Обращаются к вам жены и матери
из московской группы. Очень просим вас дать важность воспитания русскоязычных детей как будущего адаптера знания миру. На все наши просьбы и начинания у мужчин один ответ. Нет времени. У нас четкие указания по распространению. И их мы должны выполнять. И может быть даже нам хватило бы сил тех немногих мужчин, что сейчас занимаются с детьми, если бы была поддержка группы. Без силы группы все уходит в песок. А ведь в России есть огромная потребность в новых формах развития детей. В Москве, как грибы, растут коммерчески развивающиеся детские центры. Мы думаем, что должны идти навстречу друг другу. Методика и виртуальные уроки из Бней Барух и организация воспитания наших детей для принятия этого. Пожалуйста, разверните наших мужчин лицом к детям. Ведь через детей мы сможем еще и достучаться до сердец многих и многих родителей. Спасибо.
Женщины правы. Вопрос только в чем? Вполне возможно, что те женщины, которые так говорят, они здесь не с семьями, а может быть одни со своими детьми, а мужья где-то там или вообще их нет. Но, по-моему, мы даем... собою нормальный пример. У нас очень четко организованы дети наши. Они после школы приходят в наш центр. С ними занимаются. Во-первых, они там получают обед. Ну, за это, естественно, мы собираем деньги из семей. Но это относительно дешево обходится. Они получают там обед. Они с ними играются, помогают им выполнять там задания всякие, занимаются с ними по нашей определенной программе, мы разрабатываем методику. Мы их, кроме того, обучаем всяким, ремеслам, что ли. Кино, фото, обработки всяких там материалов на компьютере, да, всего, все, что можно. У девочек отдельный центр, у мальчиков отдельный. это огромное количество занимается с ними людей. Несколько на зарплате, а остальные добровольно. Мы рассчитываем в течение этого года добиться того, чтобы у нас на них была отснята четкая методика образования, детского воспитания, чтобы мы могли предъявлять эту методику всему миру в переводе на все остальные языки, чтобы люди, дети могли смотреть и участвовать в этом. Мы хотим сделать это интерактивно, чтобы ребенок, где бы он ни был в мире, через интернет, живо участвовал вместе с ними во всех мероприятиях. Мы должны достичь состояния, когда любой ребенок в мире может получить правильное воспитание. И для этого ему не надо ходить ни в какие коммерческие центры. Сколько вы можете их сделать, этих коммерческих центров? Сколько семей может за них платить? И если это коммерческое, то он так и останется коммерческим. Он не даст ребенку внутреннего правильного наполнения. Не получится этого. Не с того родника пьют водичку. Так что нам надо это сделать вместе совместными усилиями. И для этого мы должны объединяться. Сегодня вопрос о детском воспитании, это самый главный наш вопрос. У нас существует, сейчас я вам говорил уже и повторяю, существует два направления самых главных. Первое, это перевести весь наш Бней Барух на связь между собой в интернете. Только через интернет, чтобы мы воспринимали друг друга. Общение, образование, воспитание, обработка материалов. Все, что есть у нас, чтобы шло через интернет. Чтобы мы жили в интернете. Чтобы мы вошли в него так, чтобы мы ощущали его дыхание по всему миру. И могли бы в нем бы существовать так, чтобы мы входили во все его сайты. Во все его части, во все эти организации, которые там существуют. Во все объединения интернетовские, чтобы мы могли через это потихонечку, медленно, нежно вставлять туда свои мнения, чтобы потихоньку адаптировались люди к ним. Мы должны стать жителями интернета. Через виртуальность эту мы перейдем в духовность. Нам это необходимо. Мы должны видеть в этом развитии для нас возможность двинуться вперед. Иначе не получится. Мы хотим закрыть вообще наше распространение через телевидение. Оно нам дало много, но в принципе оно должно перейти в интернет. Все переходит в интернет. Так что вы нам должны помочь. И особенно, и кроме перевода в интернет, второе – это детское воспитание. И его тоже мы хотим перевести в интернет. Чтобы каждый ребенок, все дети в мире были связаны между собой. С автоматическими переводчиками, чтобы все они просто знали все это. Да они изучат все эти языки, там 4 языка, подумаешь. Они изучат. Но все будут говорить на одном языке. Какая разница, на английском? Для них это не проблема. Мы хотим сделать летний садик, не садик, как он называется? Лагерь, да. Кемпинг такой. Для детей. То есть мы делаем удар на этом. Потому что если мы покажем миру, что мы преуспеваем в воспитании детей, то тогда вообще миру нечего будет сказать. Потому что это самая главная проблема в мире, и она нерешаема. Она не решится никак. Никакими вашими коммерческими детскими центрами. Не решится. Они могут воспитывать своих детей в Лондоне, но все равно это останутся несчастные дети. Они от этого никак не будут счастливы. И никак не... Потому что счастье, оно в приближении к свету. А этого там в Лондоне этому в Лондоне не обучают. Так что у нас перед нами большая задача, и если мы будем этим заниматься, мы сами же изменимся, воспитывая их, строя для них вот такие условия, мы и сами тоже меняемся. Поэтому мы вкладываем в это огромное количество средств. Все наши силы идут на интернет, войти сейчас полностью только в интернет. Все, что было в нем, внутри него, с одной стороны. И со второй стороны, детское образование тоже туда же, в тот же интернет. И тогда мы с вами будем постоянно четко связаны, и для ваших детей, в том числе здесь, в Москве, да и в любом конце мира, там, где только есть провод и модем, будет возможность правильно воспитывать ребенка. Его не надо будет воспитывать, он будет включен в такие программы, которые будут для него приятными, простыми, легкими. Он будет чувствовать себя внутри, с другими детьми. Они будут обращаться к нему, он будет чувствовать, что он вместе с ними. Это его товарищи. Мы организуем еще иногда и встречи вживую, но в принципе надо дать им иллюзию того, что они вместе и так. Это очень важно. О коммерческих центрах я вас не слышал, но это не имеет значения. Они могут быть прекрасно сделаны, и в них могут быть такие высококвалифицированные преподаватели, естественно, если это коммерческий центр. Но они ничего не дадут. Они дадут им прекрасную всеобщую подготовку, и все счастливыми не сделают. Не сделают. Счастье не покупается. Оно только достигается в связи с другими, когда обнаруживаешь там Творца.